15 часов 9 минут, понедельник, март, день 30-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну что, не сдуло вас еще из этой Москвы? Свежо хоть стало, хорошо, правда? Ушло все вот это вот. Чат этот ваш непонятный, моральный. Значит, 2 балла. Пробки в Москве, внутренняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов и до Рязанского проспекта. Есть затруднения, но не так плохо, как все время. В принципе, от Носовихи начинается пробка. От Волгоградского проспекта и до Рязанки по внешней стороне МКАД пробка тоже стоит, абсолютно традиционная. И, в принципе, практически ничего больше не происходит на дороге, так что, если вы вдруг что-то найдете, то пишите, вы знаете все номера. СМС это +7 925 48 94 8. Говорит МСК Твиттер. Нет, мне просто сказали, что так надо говорить. 94 8. Значит, говорит Москва Твиттер, говорит Москва сайт. Все, в общем-то, вам известно. Вы здесь пишете, что у вас выходные хорошо прошли. Будем ли говорить мы про коллайдер, спрашиваете. Жалуетесь, что вам запретили курить на работе. Думаете о том, как нужно преодолеть себя, чтобы есть из помойки. Ну, в общем, рассуждайте, живете своей жизнью. А вот какая новость. Я просто хотел вам прочитать этот заголовок. И я думаю, мы пойдем сразу дальше. Сразу. Педофил и гомофоб-убийца заключили брак в тюрьме. То есть это еще и гей-брак. Педофил и гомофоб-убийца заключили брак в тюрьме в Великобритании. Теперь мы точно слышали все, по крайней мере, да? Педофил и гомофоб-убийца заключили брак. Что ж, совет да любовь, горько. Ну и дальше пошли. Ночной ураган в Москве вырвал десятки деревьев. И плюс к этому синоптики сейчас предупреждают, и предупредили уже, москвичей, то бишь вас, как пишет Лента.ру, об сильном ветре и снеге. Синоптики предупредили москвичей об сильном ветре и снеге. Спасибо Ленте.ру за великий русский могучий язык. Молодцы ребята, с предлогами все прямо очень хорошо. Ну, смотрите, 30 деревьев повалены сильным ветром в Москве в воскресенье, 29 марта. Об этом РИА Новости сообщил источник со ссылкой в экстремальные там какие-то экстренные службы столицы. По его данным, ураган повалил, и вот уже пошла цифра уменьшаться, 26 деревьев. То есть в заголовке 30, уже дальше 26, потом они скажут, ну, всего 2, да и вообще ничего не падало. Но на самом деле одно дерево точно падало, это дерево, которое упало и задело ту Шкоду, на которой я ездил. Как-то так получилось. Оно упало, корень вырвался, и корнем мне прямо вот в бампер ударило, понимаете? То есть вот такая вот проблема. Но с нами на связи заместитель руководителя департамента урегулирования убытков компании «Росгосстрах» Дмитрий Титиев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Дмитрий, у меня просто несколько вопросов. Да, вот, знаете, ураган был ночной в Москве, говорят, очень сильный ветер.
Жуть была, да.
Да, а мне вот интересно, много машин пострадало от этого, и много ли вообще еще чего-то пострадало? Может быть, у вас есть такие данные?
Знаете, у нас пока нет, потому что люди просто еще не успели дойти.
Ага.
Многие поехали на работу сначала, и потом, видимо, будут заниматься своими делами, скорее всего, вечером, либо на следующие выходные, как правило, это бывает. Поэтому пока ничего существенного к нам не дошло, но наверняка дойдет.
Ну, а слушайте, а мне ударило деревом в машину, на которой я катался.
Ну, как бы...
А вот скажите, а что вот в этом случае делать? Потому что некоторые люди, может быть, не знают. Вот что делать? Например, дерево упало. Вот куда, к кому идти? Это же нестандартное ДТП.
Это не стандартный ДТП, но если мы говорим о двух самых распространенных видах страхования в авто, это ОСАГО и КАСКО, то если мы говорим об ОСАГО, то никакого отношения ОСАГО к этому происшествию, к сожалению, не имеет, и получить компенсацию не получится.
То есть если ОСАГО, то...
страхование ответственности перед другими лицами.
Откинул
если мы говорим
поехал.
О КАСКО, то есть страхование имущества, и, конечно, в большинстве договоров страхования КАСКО этот риск прописан. Риск падения, либо риск стихийное бедствие. Поэтому... С большой вероятностью в вашем договоре такой риск указан.
Да, это не мой договор, даже машина не моя. Слушайте, у меня вопрос такой, а вот можно ли предъявлять какие-то претензии коммунальным службам, которые эти деревья не пилят, они у них падают? Или это бесполезно все?
Можно, если случай какой-то вопиющий, например, вы понимаете, что дерево старое, оно входило там какой-то в план озеленения или какой-то подобный, его можно запрашивать, смотреть, соответствует, не соответствует по исполнению тех или иных работ, и в этом случае предъявлять можно. Но как показывает практика, это очень сложно, муторно и, в общем, не всегда однозначно заканчивается. Но, в общем, такие практики существуют.
Да, понял. Спасибо огромное. Дмитрий Титиев, заместитель руководителя департамента регулирования убытков компании «Росгострах», был с нами на связи. Все вроде бы объяснил. Если кому что непонятно, если вдруг не знали, что делать, если упало дерево на вас, то вот, собственно, теперь вы знаете, да? А я так просто хочу с вами поговорить, как вы этот ураганчик переживали. Ну, то есть, это же интересно или это неинтересно? Если неинтересно, то не будем говорить. Если интересно, то давайте 7373948, это телефон прямого эфира. Говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. И еще раз говорю, что синоптики сегодня фобосовские, они говорят, что и сегодня якобы будет сильный ветер и даже возможен снег. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Да, я в эфире?
Да, вы в эфире.
Да, я вам скажу честно, то ничего особенного вообще-то и не было.
Нет.
Но ветер дует и дует. Я не видел ни одного упавшего дерева. Так они все качаются.
А я видел, ну, знаете почему? Знаете, почему я видел?
Да, почему?
Потому что я выхожу, а это дерево в машине.
Прямо в машину упал.
Нет, но там не так. Это я преувеличиваю, смотрите. Короче говоря, вчерашний вечерок мне понравился чем? Я говорю, все, я поехал, говорю, пацаны, я поехал, мне надо срочные дела, выхожу. Рядом с машиной лежит дерево. Думаю, повезло, повезло. Подхожу ближе, корень дерева вырван, и этим корнем дерева ушатан бампер этой машины. Все, вечер на этом веселый закончился, и, в общем-то, я начал вызывать полицию. Вызвал эту полицию, полиция приехала, составили акт. Вот, там она что-то записала. Она говорит, теперь напишите, что с моих слов записано. Я согласен, я говорю, ну мне надо прочитать. Она говорит, читайте. Я начинаю читать, у меня не получается, потому что это ужасный почерк, хуже, чем у меня. Я говорю, а давайте вы мне вслух почитаете. Она говорит, вы что, серьезно? Я говорю, да, почитайте мне, пожалуйста, вслух. Она начинает мне читать вслух, это женщина из полиции, значит. Читает, 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 потом говорит, черт, не 14-й, а 15-й год. То есть это все было долго и непонятно, но в целом теперь я хоть знаю, что делать, если дерево упало на машину. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Плохо спал, шумно, деревья тоже падали.
Понимаете, я просто с вами делюсь своей неудачей. Потому что, смотрите, в Москве, ну, говорят, там по разным данным, там, то 12, говорит, то 15, кто говорит, 17 миллионов, да, человек. И вот я один такой, на машину которого упало дерево, понятно? То есть это пришла мне кара за эфир, я считаю. Ну, то есть вы поняли. Это пришла мне кара за эфир. Так если кто-то вдруг насылал на меня кару, ребята, вот она. То есть у вас есть реальный повод сейчас порадоваться по-настоящему. 7373948, телефон прямого эфира. Я, думаете, что рассказываю, чтобы вы кайфовали. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия. Вы знаете, мне сегодня собаку сдуло ветром.
Собаку сдуло ветром?
Да. Три килограмма йорка. Клубком прям покатился от ветра порыв.
А вы его догнали?
Или да, все? Но он сам перепугался, потом сам ко мне прибежал.
Сам прибежал. Йорк был сдут. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, пожалуйста.
А я вчера видел, был свидетелем, когда светофор упал прямо на машину, на крышу машины.
Светофор?
На пересечении Аминьевского шоссе и вот перед Мичуринским проспектом.
Я обратил внимание, что некоторые светофоры вчера были ветром повернуты.
Нет, прям светофор упал на машину, на крышу машины.
Ну, это, видите, человек, видимо, еще как-то... Какие-то у него странные эфиры были, еще хуже моих, видимо. Он что-то грешил больше меня, видимо. 7373948. Надеюсь, там человек целый был. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте. Меня зовут Павел.
Да, пожалуйста.
Я дозвонился сначала, да, говорил, что ничего не упало.
Так.
Ну, по сравнению... Понимаете, вы ураган не видели, тот, который был в 90-х годах, когда вот в Сокольниках все деревья попадали.
Да, ну, я понимаю, что все познается в сравнении. Я вспоминаю... Да,
в сравнении вот с тем, что было, это какая-то ерунда.
Ну, я понимаю, конечно. А кто-то сейчас американец говорит, вы просто не видели Катрин, вот этот ураган, да? То есть я понимаю, что все познается в сравнении. А кто-нибудь, может быть, доживший до наших дней и видевший те самые библейские наказания, тоже сказал, а тогда еще и, понимаете, огненный дождь, саранча, мухи, да? Вот все это было. Вот. Вода превратилась в кровь в реках. Ладно, это я понимаю. Я вспоминаю, по-моему, 97-й или 96-й год, Уральск и ветер. Я, значит, сижу на подоконнике, рисую черепашку-ниндзя. Черепашку-ниндзя я не тоже рисую, я перерисовываю с этого, как он называется, с комикса. Черепашка-ниндзя, это был Рафаэль. Хотя мне больше всего нравился Микеланджело. Я рисую, значит, на подоконнике сижу, черепашку-ниндзя, и тут небо становится черным. А после этого все сдувает, что только можно было сдуть, с крыш, с машин, туда-сюда. И начинается град. Град размером, ну, я не знаю, где-то с куриное яйцо. И начинает убивать автомобили. Убивать. Потом в городе все машины ездили такие немножечко... Ну, не все, конечно, у кого-то гараж. Вот, но они такие немножечко отрихтованные ездили. Как вот мяч для гольфа. Знаете? Чтобы лучше летел, у него есть такие выемочки. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, да, пожалуйста.
Ну, вчера тоже от урагана я пострадал.
Как?
Оторвалась обшивка, ну, утеплитель дома, так, на уровне 15 этажа. Вот попала на машину.
Попала на машину тоже от дома, и вам прилетело в машину?
Ну да, машину прямо на окно разбило, капот.
О. Слушайте, вам не повезло.
Ну все, полностью машину.
А у вас каска-то есть?
Нету, каска нет.
Нет, самому придется все делать, да?
Ну, не знаю, буду претензии писать.
Ну, то есть через суд можно. Да, я понял, что это они за обшивку такую сделали. А, что еще? Добрый день. Это никак не кара, а предупреждение. Жалуйся, не жалуйся, ищи виновных, не ищи, от судьбы не уйдешь, и полицаи не спасут, говорит русский инженер. Ага. Мимо моей машины вчера пролетел кусок крыши, пишет Стас. А, сегодня при мне оторвалась крыша на автобусной остановке Алекс 11. Ураган, кстати, в 99-м был, вспоминает Степан из Вайтрана. Мне на машину упал горшок с 9 этажа, пишет Алексей. Что еще здесь? В этой каре виновата та бабушка, звонившая 2 недели назад, оравшая про Немцова. Это она точно, говорит Виталий 44-й. Ну и хорошо, что вот так вот оно все закончилось. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Я так рада, что я до вас дозвонилась.
Вы позлорадствуете?
Говорит, у моего сына тоже любимый персонаж Леонардо, а рисует он тоже Рафаэля.
Тоже Рафаэль рисует.
Так. 2 эпизода хочу вам рассказать. В субботу мы ехали в Калужскую область на дачу по Вернадского, и там в районе МГУ какие-то работы ведутся, и стоят отбойники такие пластиковые. Угу. Вот от ветра отбойник незакрепленный, ну их обычно не закрепляют, естественно. Его вынесло на дорогу, мы объезжали, поэтому всем водителям советую, когда проезжают отбойники при сильном ветре, быть внимательными.
Быть внимательными, я понял, спасибо. А что за «Шкода» там у вас, Сергей из Брилева? «Шкода Йети» взяли на тест. Но она не моя, да вы поняли, да? Больше всего будет лить слезы «Шкода», который будет это все ремонтировать. Вот, взяли на тест «Шкоду Йети», ну, немножко, видите, ничего не повезло. В конце недели расскажу о машине, в пятницу мы обычно говорим. То есть будем обсуждать, но... И опять расскажу вам о дереве, и вы все будете опять возмущаться и там и радоваться, что вот дерево упало на машину. Около МГУ метро вообще копают, пишет Виталий 44-й. В отбойнике нужно песок засыпать или воду наливать, пишет Паштет. Надо радоваться, потому что машина чужая. Представляете, если бы она была ваша, 91-й. Представляю, 91-й. Бывало и такое. Собак надо заводить настоящих, они выведены по заказу. Вот коли не летают, к земле прижимаются, пишет 19-й. А вчера возвращались из Сочи, по всей трассе, начиная с Краснодара, сильнейший порывистый ветер сдуло 2 автобуса, поломанные указатели, дорога покрыта льдом, в Москве ветер послабее, пишет Андрей. А вот, знаете, когда говорят «Москва и ветер», я все время вспоминаю Москва-Сити. Вы когда-нибудь были в Москва-Сити? Я не знаю, может быть, так везде, но вот в Москва-Сити такой ветрище всегда. На продув там все идет. 7373-948. И меня всегда выделяли люди, которые туда приезжают погулять. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, это Никита.
Да, Никита, пожалуйста.
Мы с вами ВКонтакте. Смотрите,
мы
у нас...
Мы с вами ВКонтакте что? Скажите, мы с вами ВКонтакте что? А иначе мало ли люди...
Переписываемся.
Переписываемся.
Я вам насчет деревьев и машины.
Так.
Вам еще повезло, ну, бампер, да, ну, можно пережить. Смотрите, у нас была эпопея с березами, Свибло достаточно старый район, и вот они вымахали, огромные березы. Ну, толщиной там 40 есть, 50 даже. Короче, вот после того, как на соседскую машину упала береза, прямо, понимаете, поперек, то есть мальчик выбежал, а он сам смугленький, он же белый стал, понимаете? То есть, вы понимаете, вам еще повезло. Вот. Эта эпопея началась, и я такой ходил, как раз мы собирались машину покупать, и я был заинтересован, кровно заинтересован в месте, в парковочном месте, чтобы у нас был. И говорю, вот такая юридическая проблема этим службам, ребятам, там, они говорят, ну вот, ты понимаешь, мы не можем спилить. А потом шепотом посоветовал. Говорит, ты возьми ведро с водой, купорос разведи богато и поли просто.
То убей дерево.
Оно само сдохнет.
Понял, убей дерево. Тут, знаете, как я вам скажу, тут же сами службы и постарались. Если бы у этого дерева был сильный корень, оно бы выстояло. Там в чем вся была проблема? Этот корень обрубили, когда клали асфальт, и вот эти выделенные места под эту самую парковку делали. И вот ровно бордюром, вот чтобы он там встал, обрубили корень этому дереву. А оно в итоге и упало. То есть сам человек сделал так, чтобы это дерево в итоге упало. Оно и упало. Если бы у него был нормальный корень, наверное, этого не произошло. Кстати, по поводу друзей ВКонтакте, как бы я всем пишу, кто адекватно пишет. Я отвечаю, мне несложно. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу и дальше пошли.
Говорит Москва.
Мы как-то в свете того, что говорили про Тангейзер, вспоминали о том, что сейчас Великий пост идет, и вот ВЦИОМ провел опрос, и оказалось, что 3% россиян полностью придерживаются Великого поста. 77% сохраняют обычный режим питания, еще 9 респондентов соблюдали пост частично, а полностью придерживаются лишь 3% опрошенных. По словам 6% россиян, они намерены поститься в последнюю неделю. Как всегда, да, разговор о том, что нужно соблюдать пост, касается у нас почему-то только жратвы. Я понять не могу вот это. Из года в год. Типа я не жру, я, значит, соблюдаю пост. Нет, это значит, что ты не жрешь. Все, это больше ничего не значит, что ты перестал жрать. Это, конечно, тоже хорошо. Почему? Потому что лишнего жрать-то не надо. Вот. Но это, в принципе, одно из необходимых условий для выполнения поста, насколько я понимаю. Пост, он в первую очередь должен быть моральным каким-то, нравственным подвигом, да? А не просто не жрать. 7373948. Тем не менее, я спрошу вас, вы держите пост, не держите пост? Что вы понимаете под тем, чтобы держать пост или не держать его? Единственная проблема в том, что у нас завис телефон. Ну, он почему-то решил зависнуть. Сейчас мы его быстро перезагрузим, и вы сможете звонить. Голосование здесь проводить, я думаю, не надо. 7373948, телефон прямого эфира, 3%, пишет Бонифаций. Я думаю, на самом деле, настоящий пост способен держать... далеко даже не 3%, 0,3, 0,33. То есть это очень мало людей способны на такое самоограничение и такой аскетизм. Духовный в первую очередь, а уж потом только там речь о еде. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да, пожалуйста. Говорите, алло. Говорите, Михаил.
Да, ну вот по поводу поста, вы знаете, я вот не соблюдаю пост, и я обратил внимание, что вот из моих знакомых соблюдают пост те, кто хочет это сделать на показуху. То есть это как бы неверующие люди, на самом деле, ну, по поведению, понятно. Вот, но им почему-то каждый год, вот, возьми, пообещай, что может они быть, будут его выполнять.
Может быть, они воспринимают пост как диету некую? То есть просто, чтобы...
Нет, вы знаете, я думаю, для показухи. Я даже не уверен, что они соблюдают. Мне кажется, людям хочется об этом поговорить.
Ну да, безусловно. Знаете, многие думали, что вот этот интерес к солнечному затмению, который недавно был, тоже из показухи в основном все интересовались им. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Ну, то есть пример параллельный. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Да.
Ирина.
Да, пожалуйста, да. Да, Ирина, говорите.
Вы знаете, пост заключается в том, что нельзя даже думать плохо.
Нельзя думать плохо. Грешить
да,
нельзя.
Даже мысли грешны.
А вы соблюдаете пост, стараетесь или нет?
Я скорее соблюдаю нравственную часть, чем даже больше пищевую.
То есть у вас никаких грешных мыслей особо не возникает?
Ну, стараются все, стараемся даже не ругаться с детьми.
Не то ругайтесь.
Вот у нас вот больше
так,
вот так.
Тогда я спрошу у вас такой вопрос. А как решается вопрос с, простите уж, с сексом?
Ну, теоретически нужно воздерживаться, практически тоже.
Удается?
Да, нормально, это не такой большой срок.
Может быть.
Людям, которые уже женаты, я думаю, это проще.
Это проще, я понял. Спасибо большое. То есть удается. Обуздать плоть молодую, это ж сложно. Это ж у Толстого, по-моему, было. Повесть, по-моему, да? Ну, произведение литературное. «Отец Андрей», по-моему, он назывался, если я не ошибаюсь, да? 7373948, телефон прямого эфира, где отец боролся со своей плотью, и плоть его переборола. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, добрый день, Николай меня зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, я соблюдаю пост. Я как бы несколько лет подряд я соблюдал жестко.
А как можно жестко, не жестко?
Жестко это в плане пищи.
А вы понимаете под тем, что вы соблюдаете пост, что? Вот что нужно делать, чтобы соблюдать пост?
Ну, вообще, как бы в идеале, это, конечно, духовное, как бы сказать, uh-huh. воздержание от... Uh-huh. Ну, не ругаться матом, uh-huh. вести себя достойно. Как бы вести себя можно и нужно, конечно, в любое время, но в чем-то себя ограничивать, конечно, тоже. Но вот пища, она помогает, когда ограничиваешь себя в пище, немножко по-другому на мир смотришь.
Ну, наверное, когда поменьше мяса, поменьше агрессии, в принципе.
Ну, это не зависит, это химия, конечно, но когда себя сам в чем-то ограничиваешь, mm-hmm. то ты уже начинаешь думать по-другому.
Думать.
Начинаешь понимать, что ты можешь себя ограничивать, что ты есть тебе силы mm-hmm. и противостоять, ну, как бы сказать, своим плохим мыслям.
Плохим, животным, я понял. Знаете, вчера один товарищ мой сказал, он говорит, вот такую мысль. Я говорю, ну ты, может, не будешь жрать, сколько ты жрешь, говорит, что ты сладкое все время жрешь, говорит, давай перестань жрать сладкое и начни заниматься спортом и всех агитируй. А он говорит, а я не могу агитировать за то, во что я не верю. Я подумал, черт побери, как он прав. Наверное, надо для начала поверить во что-то и потом уже за это агитировать. Смущают только те люди, которые агитируют за то, во что они не верят. Да? Ну, то есть вот над этим надо задуматься. У меня нет повода вам не верить. В общем-то, если вы держите пост, держите его. Но я думаю, это очень сложно, правда. Сейчас новости, после этого продолжим. К 70-летию Победы, к этому светлому празднику, очень большому, вы знаете, пошло много разговоров о том, чтобы, ну, якобы реабилитировать имя Сталина. Я до сих пор не могу понять, от чего его нужно реабилитировать, но вот некоторые стараются его реабилитировать. И говорят о памятниках, говорят о памятных досках, которые могут где-то установить. Вот в Уссурийске, например, ко Дню Победы по инициативе местного совета ветеранов установят мемориальную доску памяти Иосифа Сталина. И член СПЧ Николай Сванидзе, известный вам, наверное, журналист, вот, он высказался на эту тему. Он считает, что это... Ну, он выразил опасения даже так. Скажу, что ко Дню Победы усилится тенденция к моральной реабилитации Сталина, это цитата, и есть люди, которые будут приветствовать Сталина на его реабилитацию, но есть люди больше их или меньше, сложно сказать, но их немало, их миллионы, для которых моральная реабилитация Сталина будет означать личное оскорбление, и они этого не простят, вот так сказал Николай Карлович. И сейчас он с нами на связи, член СПЧ, журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей, я первый раз с вами говорю.
Чему, Алексей.
Да, чему очень рад. Николай
да,
Карлович, вы...
Последний, да.
Да, вы говорите о том, что сейчас некоторые люди будут предпринимать попытки моральной реабилитации Иосифа Виссарионовича Сталина. Не могли бы вы, ну, для начала для меня объяснить, что значит моральная реабилитация и от чего его пытаются реабилитировать Сталина?
Ну, видите ли, его физически реабилитировать нечего, потому что его никогда не судили. Поэтому физически или юридически его реабилитировать невозможно. Uh-huh. А морально, да, морально он был осужден. Это было, произошло в 50-е еще годы на 20-м съезде. Потом позже, когда его вынесли из мавзолея. И еще позже, во второй половине 80-х годов, когда вскрылись очень многие факты из времени его правления, когда были, наконец, в России опубликованы книги, начиная с «Архипелага ГУЛАГ» и Варлама Шаламова, и кончая многими другими литературными произведениями и воспоминаниями, из которых выяснилось, что он, в общем, народу перебил столько, что мог бы с Гитлером конкурировать, причем русского, своего народа.
А вот,
поэтому, если говорить о реабилитации, угу. то идет речь именно о моральной реабилитации. Юридического осуждения не было, поэтому юридической реабилитации быть не может.
Николай Карлович, хотел бы вас спросить, вы когда говорите о народе, который перебил Сталин, я бы хотел просто узнать, на что вы ссылаетесь и сколько это людей?
Вы знаете, ну, я сейчас не буду здесь, так сказать, как писал Михаил Александрович Шолохов устами своих героев пропаганды, пущать. Кому это интересно, пусть почитают документы.
Ну, какие?
Там все я вас спрашивал, как человек, все написано у Солженицына, что далеко ходить. Да, откройте просто Википедию. А... Речь идет о миллионах людей. Сам Сталин лично подписал почти 300 списков расстрелянных. Угу. Это его личная подпись. А кроме того, он руководил страной, в которой действовала совершенно террористическая на тот момент организация под названием НКВД, которая убивала людей в огромном количестве. Кроме того, очень многие были не расстреляны, они погибли в ГУЛАГе, они умерли от голода в конце 20-х, начале 30-х годов, потом в конце 40-х годов. Всем, кому интересно, могут это прочитать.
А знаете, некоторые люди говорят, ну а что, ну да, погибали действительно люди во времена Сталина, но и во времена либеральных реформ в начале 90-х люди тоже погибали. Некоторые цитируют такие, знаете, фразы, как «не вписались в экономику, подумаешь, 30 миллионов». То есть, ну, всегда, наверное, к простому человеку относиться. Ну, с тем же успехом трептом.
Можно говорить то же самое, наверное, сказать и о Гитлере. И поклонники Гитлера тоже могут то же самое говорить. Ну, подумаешь, ну сжигал в газовых печах миллионы евреев. Ну и что? Ну, а вообще нам сейчас жить трудно, и плевать мы хотели на евреев. А что он еще, кстати, развязал Вторую мировую войну? Он родину защищал, зато при нем дороги были построены.
Николай Карлович,
при нем немцев уважали. Можно сказать и о Гитлере.
Николай Карлович, я единственное вот не понимаю, никогда не понимал, может быть, вы мне объясните, почему любой разговор о любом историческом персонаже в последнее время сводится к разговору о Гитлере? Это что, такая
знаете,
попытка
нет, не любой, вы меня спрашиваете о Сталине.
Нет, если я просто не обратил внимание.
Если бы меня спросили о Андрея Дмитриевича Сахарова, я бы не свел к разговору о Гитлере. Но вы меня спросили о Сахарове, о Сталине, и задали вопрос. Ну,
так вот я бы хотел, чтобы вы, может быть, рассказали мне о Сталине.
Да,
конечно, конечно.
И я вам отвечаю на ваш вопрос. И Гитлера тоже многие его поклонники не считают убийцей.
Не считают убийцей Гитлера многие его поклонники. Но вот видите, вы опять пытаетесь говорить о Гитлере. А я хочу, чтобы вы мне рассказали
о Сталине. Я вам привожу в пример Гитлера.
А так зачем?
Сравниваю их по количеству уничтоженных ими русских людей. Потому что Сталин их уничтожил немногим меньше, чем Гитлер. Ну, поэтому я их сравниваю.
Единственное, что только конкретные цифры вы не хотите называть.
Ну почему же я не хочу, милый вы мой?
Да, я
вам еще раз говорю, загляните. Если я вам скажу, много миллионов людей. Это конкретная цифра?
Нет, конечно, не конкретная.
Не конкретная. Но а сколько вам кажется
смотрите,
конкретной?
Смотрите, много миллионов?
Скажите, откуда начинается конкретная цифра? Много миллионов это мало вам кажется?
Такое чувство, что вы хотите мне задать вопрос, не ответив на мой.
Нет, я вам не задаю вопрос.
Ну как
просто
же?
Вам кажется, просто вы хотите, чтобы я вам назвал точную конкретную
конечно.
Цифру до последнего человека?
Нет,
такой цифры нет.
Хотя бы в рамках
если
миллиона.
Если вам это интересно,
конечно,
или
интересно.
Это если интересно радиослушателям,
всем
пусть
интересно.
Почитают «Архипелаг ГУЛАГ». А если это не интересно, тогда не надо задавать пустые вопросы.
Конечно. Николай Карлович, а «Архипелаг ГУЛАГ» — это у нас документ?
«Архипелаг ГУЛАГ» построен на документах, да. Это не художественное произведение, это не роман.
Все, я должен
это исследование, построенное на документах и воспоминаниях людей.
Все, понял. Николай Карлович, еще один вопрос. Вот по поводу реабилитации имени Сталина, по поводу его возможной популяризации, да? Вот я просто обратил внимание, я читал вашу биографию, и написано в той же самой Википедии, которую вы меня отсылаете, что в 2007 году вы снимались в кино, играли роль господина Сванидзе. Помните, наверное, такого?
Нет, не Константина.
Нет, Александра.
Вернее, Александра. У него была кличка партийная Алеша.
Да, да, да. И это был брат первой жены Сталина, Като Сванидзе.
Совершенно верно.
Вот. Не кажется ли вам, что вы так в 2006 году все-таки способствовали некой популяризации имени Сталина? Лишний раз о нем сказали, лишний раз о нем вспомнили.
Нет, не кажется.
Снимались
не
в кино
кажется.
О нем.
Этот фильм делала Мира Тодоровская.
Так.
Он абсолютно антисталинский. Там блестящий грузинский актер играет Сталина. А я играю родственника Сталина, которого он, Сталин, убил.
Угу.
Поэтому никак популяризации Сталина это не способствовало.
А как же не способствовало? Мы все с удовольствием смотрели этот сериал.
Нет,
миллионы людей.
Вы смотрели, и если вам кажется, что человек, убивший своих родственников, он позитивный персонаж, ну тогда мне нечего вам возразить.
Почему позитивный? Я же говорю о популяризации. Популяризация,
так
она может быть негативная.
Говорю. Он не популяризировался.
Как
напоминалось о том, что он убил, помимо прочего, свою родню.
Я не думаю, что это популяризация образа.
Смотрите, это же речь о субъективном восприятии тогда идет. А кто-то скажет, не убил свою родню, а убил предателей в родне.
То ну, есть знаете, такие... но если кто-то скажет, что Чикатило, несмотря на то, что он убил кучу народа, был хорошим общественником и хорошо вырезал лобзиком, я ничем не смогу помочь этому человеку.
Опять вы про Чикатило, а не хотите говорить про Сталина?
Не, ну почему же? Я говорю вам, привожу пример. Гитлер, Чикатило. Что я вам еще могу сказать о Сталине? Я вам привожу образы людей, которые, на мой взгляд, похожи психологически на Сталина. Это Гитлер и Чикатило.
Слушайте, а как вы думаете, сколько людей вот в этом желании привести образы, похожие на Сталина, и, к примеру, вы приводите Гитлера и Чикатило, сколько их вообще в России? То есть вы
каких людей?
Ну вот таких людей, которые разделяют ваши взгляды, по сути.
Вы знаете, говоря. Это зависит от пропаганды. Если я буду рассказывать, то будет много. Если будете рассказывать вы, то будет, вероятно, гораздо меньше.
Да
это
знаю,
зависит от масштаба государственной пропаганды.
То есть...
Если по государственным каналам, телевизионным или по радиоканалам рассказывать о том, что он был добрый дедушка или убивал только врагов народа, тогда людей, которые будут сравнивать его с Гитлером и с Чикатило, будет мало. А если говорить правду, то их будет много.
Мне понравился, Николай, вот этот момент, что вы говорите, если вы будете говорить,
ну,
будет
меньше. Потому что я слышу ваш вопрос.
Я понял, но только получается из ваших слов, что вы пропагандисты лучше, чем я, и я это признаю.
Нет, я не лучше, я просто другой пропагандист. Хотя я думаю, что в силу моего опыта я пропагандист лучше.
Конечно, вы прекрасный пропагандист, и, в общем-то, я во многом равняюсь на вас, но, может быть, просто в другом каком-то направлении. Вот.
Вероятно.
А все-таки, смотрите, пишут Николай Сванидзе в своем докладе. А кто автор идей доклада? Вы лично?
Какого доклада?
Ну вот, смотрите. Смотрите, я просто прочитаю прямо вам, как журналисты пишут. Да? Моральная реабилитация Иосифа Сталина может привести к расколу российского общества, подчеркивает руководитель комиссии СПЧ по гражданской активности и гражданским свободам Николай Сванидзе в своем докладе.
Это был мой доклад, естественно, его автором был я. Я привык читать свои доклады.
Нет, ну то есть это...
Не читать,
это,
а в случае произносить.
Я понимаю.
Идеи его не было.
То есть это не коллективное какое-то творчество?
Это не коллективное творчество. Это у меня были 100 докладчики. Угу. Этот доклад был лично мой.
Да, спасибо огромное, я,
пожалуйста.
Кажется, вас понял. Спасибо, это был Николай Сванидзе, который вам известен как журналист, как член СПЧ, который считает, что реабилитация имени Сталина, хотя реабилитировать его не от чего, потому что его никто не судил, а морально только его реабилитировать, это вообще опасная штука. Вот, и он на эту тему делает доклад. Вот, 7373948, телефон прямого эфира. А опасно или не опасно реабилитировать имя Сталина? Опасно или не опасно? Что такое реабилитировать? Реабилитирует ли сейчас имя Сталина? 7373948. Я хочу, чтобы вы мне рассказали об этом. Ну, ваши мысли. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Андрей. Ну, да. Я про Сталина в принципе хотел тоже высказать, но сначала вот по Нижним Невникам там... Трава горит, две пожарные машины тушат. Угу. Такое уже на
чрезвычайное происшествие.
Такое сильное задымление. А вот по поводу Сталина, ну, в принципе, это наш вождь был. Благодаря ему во многом мы победили в войне.
Так, знаете, некоторые считаю, люди же, может быть, и не хотели бы, чтобы Советский Союз побеждал в войне. Понимаете, я вот обратил внимание, ну, как бы Николая Карловича, на то, что он все время как-то соскальзывает в сторону Гитлера. Я вот эту страсть не понимаю. Говорим об одном человеке...
Нельзя сравнивать Гитлера и Сталина. Сталин
разбирался
со своими внутренними проблемами, а Гитлер со всей Европой.
Со всей Европы. Ну, может быть. Я вообще ничего не сравню. Я вообще понимаю, для меня вот это непонятная вещь. То есть сравнить двух разных исторических персонажей, ну, тогда может там Наполеона пытаться сравнивать. У них разные реалии абсолютно, да? У них разные идеи, абсолютно разные методы работы. Почему их сравнивают? Почему есть у некоторых людей страсть такая? Почему осуществляется такая попытка? Я не могу себе ответить на этот вопрос. ГУЛАГ – ложь. Дед был в Воркуте, у него другая история. Пишет 19-й. Ну, у каждого, наверное, человека какая-то своя история. Нельзя, наверное, основываясь на субъективном факте, делать какие-то объективные выводы. Да, это сложно. Что не ложь? Да, вот мы не зря же вспомнили этот сериал, в котором снимался сам господин Сванидзе. Вот, Александр Сванидзе, Александр Семенович, он играл там. Потому что... Как и многие революционеры, тот самый Александр Семенович Сванидзе, он погиб, ну, был убит, так скажем, в 37-м году. Ну, все это знают, да, в 37-м году. Вот. И помимо революционеров, конечно же, попали под вот эту вот мясорубочку, да, попали И простые люди, насколько мне известно, ну вот мои родственники, например, попали. Он реабилитирован в 56-м году, у меня тоже родственники реабилитированы в 56-м году. Ну то есть судьба-то такая, распространенная, наверное, в определенный момент. Но о чем это нам должно сказать? 7373-948, телефон прямого эфира, о чем нам это должно сказать? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Игорь.
Да, пожалуйста. Я с
опозданием тут по интернету, да.
Да.
Вот, внимательно прослушал ваш диалог с Николаем Карловичем, но да. Тут стоит признать, что он, наверное, вас тут победил, положил на лопатки, но я... Как
проблема бы, в том, что я с ним не боролся. Вот, да. Знаете, меня всегда интересует этот момент, что меня кладут на лопатки, тогда, когда я просто хочу задать вопрос.
Нет, я в ином смысле, потому что его гладкую речь, которую мы давно слышим уже по радио, по всех источниках, чуть ли не всех утюгов, ну, трудно было оставить слово, и вы так очень технично и тактично... Ну,
нет, это мы сейчас обсуждение.
Это разговор вели.
Ну, да, да, но это обсуждение моего разговора с Сванидзе, это не совсем интересно. И обсуждение идеи господина Сванидзе, вот что интересно. 7373-948. Что я для себя выяснил, да? Если я выяснил, что господин Сванидзе, он как бы... в своих идеях прочен. То есть он вот такой. Он будет доказывать свою правоту. Он будет сравнивать. Он будет вспоминать Чикатило. Он будет использовать всякие разные такие мощные образы, да. Он будет воздействовать на эмоцию в первую очередь. Проблема в том, что когда идет речь об исторических каких-то персонажах, мне кажется, для начала неплохо было бы разобраться, ну, в цифрах. Почему я и предложил господину Сванидзе привести мне пример его цифр? После этого слышал, ну, всякие разные его объяснения, что а один человек, а два человека. Ну, то есть это хорошие полемические приемы. Они действуют, безусловно, но только цифры-то я реально не услышал. Миллионы людей. Я вот много раз уже слышал подобное от людей, как они говорят, либеральных взглядов. Миллионы людей расстреляны. Где данные? Какие данные? Где вы их взяли? Посмотрите в Википедии, мне говорят. Я могу зайти в Википедию, я смотрю в Википедию, а там пишут, что миллионов нет. Что дальше? Ну, то есть я реально заходил, смотрю, там пишут, не, миллионов нет, все это чушь. То есть это вот как бы такая немножечко либеральная пропаганда. Но благо, что... В общем-то, господин Николай Карлович признает, что он хороший пропагандист просто такого либерального толка. 7373-948. Я отрицать-то не буду этого. Я отрицать не буду. Проблема в том, что мы все говорим сгоряча, эмоционально, приводим красивые образы. А факты где? А факты где? А факты говорят в «Архипелаге ГУЛАГе». И я говорю, «Архипелаг ГУЛАГ» — это что у нас, не литературное произведение? Нет, говорит, это документ. Ах, ну если так, тогда ладно. Значит, в общем-то, не писатель никакой. Правильно? Это был. 7373-948. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Ну, алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Ирина.
Да, Ирина.
Ну, вот у меня дедушка тоже страдал, был 10 лет на Колыме, но я, в общем-то, долгое время была антисталинисткой, но со временем действительно пересмотрела свои взгляды, смотрела в интернет, и там было сказано, что 650, по-моему, тысяч было расстреляно, и где-то 3 миллиона человек сидело с 23 по 53 год. Вот эти цифры, они есть. Вот.
Да тоже вот откуда они? Понимаете?
Ну, это цифры из официальной какой-то статистики, по-моему, данные, по-моему, еще даже при Хрущеве. Вот. А то, что
ну,
касается...
Вот, понимаете, опять же, да, официальная статистика, данные при Хрущеве. При Хрущеве проходил тот самый, насколько я знаю, 20-й съезд КПСС, который, в общем-то, постановил развенчать культ личности Сталина. Можно ли верить историкам хрущевской эпохи, которые писали о Сталине? Вот скажите мне. Ну как?
Ну, наверное, если бы они хотели преувеличить, они бы преувеличили, написали, что там 25 миллионов, вот. А ссылаться на Солженицына, это более чем смешно.
Ну,
вот
так.
Уже у нас, у вас же на линии выступают историки, вот у того же Володарского, Юрий Жуков и так далее. Они говорят, что историк — это тот, кто копается в архивах.
Безусловно.
И они же приводят пример того, что было на самом деле.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Да, ну вот понимаете... Литературное произведение, оно, оказывается, не литературное, а документ. Вот как можно строить в этом плане диалог, я не знаю. То есть мне это неизвестно. То есть для меня, например, да, я объясняю, для меня, я тоже читал прекрасно это все, изучал. Это причем в школьную программу входит, внимание, произведение, насколько я не ошибаюсь, да? То есть Солженицына считают в школе. Сейчас, может, отменили, При мне читали Солженицына в школе. Почему? Ну, потому что это 90-е годы, потому что это времена вот либеральных идей, потому что это времена, когда вдруг начали говорить там о Сталине, о Советском Союзе, как о чем-то плохом, правильно? Мы все это читали, да. Ну, я даже доклад делал в школе, по-моему, если я не ошибаюсь, в 9 классе по этому поводу, ссылаясь на свою судьбу своей семьи, то есть сделал доклад, все понятно. Но назвать это источником историческим, документом, ну, ладно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Григорий.
Да, пожалуйста, Григорий.
Вы знаете, я не так давно включил радио, и минут 10 слушаю.
Да.
Даже тембр голоса ужасающий. Ну, то есть это не надо так разговаривать. Ну, сходите в церковь.
Зачем мне в церковь-то ходить?
Нет, не зачем, не вам зачем. Если вы хотите как бы немножечко о душе своей подумать, вы о себе подумайте.
Вы в себе скажите
вы мне. Вы понимаете,
просто. Просто
я
ответьте,
вам скажу, нет, вы же как
вы
бы...
Вы в себе? Скажите мне просто честно, вы в себе, у вас все в порядке?
Вот это
дай
вас...
Бог вам здоровья, идите в церковь сами. И у вас тем более, если вы такой воцерковленный человек, у вас пост. Идите поститесь. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Меня зовут Роман.
Да, пожалуйста.
Значит, я что хочу сказать. Я, конечно, не там глубокий историк и тому подобное. Но вот вы там сказали слово типа того, что положили на лопатку. Вот поставьте Сванидзе передо мной. Я его не то что на лопатке, я его на голову поставлю.
Да не надо никого никуда ставить. Вот, понимаете, это проблема. Это проблема. Это проблема дискуссий. Это проблема... людей. Вот понимаете, вам говорит Сванидзе, человек убивал, там, Сталин, миллионы в сталинские репрессии. Мы тут же берем справки первого спецотдела МВД СССР о количестве арестованных и осужденных в период с 21 по 53 год. Здесь арестовано 1 575 259 человек, из них 681 692 человека приговорены к расстрелу. То есть здесь даже 1 миллиона нет. Официальная справка первого спецотдела МВД СССР о количестве арестованных, осужденных в период с 21 по 53 годы. Все. Разговор закончен. Дальше все начинают говорить о личностях. У тебя не такой голос. А у тебя на заднице волос. А ты не понимаешь. А я либерал. А ты пропагандист. А Чикатило, а Гитлер. Это все разговоры ни о чем. Это все разговоры ни о чем. Как пояснил мне Николай Карлович, если у него будет возможность, и он будет ответственным за пропаганду в стране, вы будете не любить Сталина. Вот. Очень сильно не любить Сталина. Почему? Потому что Николай Карлович, правильно, он же может, как вам сказать, но он ратует за свободу слова, потому что, во-первых, и он говорит, если я, говорит, буду пропагандой заниматься, у меня, говорит, Сталина будут не любить. У вас, говорит, возможно, поменьше. Ну, естественно, потому что я-то буду называть цифры спецотдела МВД, а... господин Сванидзе будет рассказывать вам о кровавом Сталине и Гитлере, и Чикатило, и еще каких-нибудь маньяках, и клоуне Пога, который переодевался и убивал детей у себя в подвале, и еще что-нибудь такое интересное. То есть это все здорово, это все очень эффектно, это все очень эмоционально. Но только какое-то отношение имеет к истории. Ну вот, наверное, точно такое же, какое отношение имеет к творчеству Солженицына к истории. Да, и если мы основываемся на творчестве Солженицына как на историческом факте, ну то все, ну то все. Мне говорят, почитай Солженицына. Я говорю, спасибо, читал, все, я понял, это исторический факт. Чего мне дальше-то говорить? Чего мне дальше делать? Ничего мне дальше не надо делать. 7373-948, телефон прямого эфира, это же понятно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Да. Да, говорите. Да, я тоже.
Игорь, меня зовут, Москва. Просто я хотел как-то логически порассуждать. Единственное, да, все пропаганда, все такое, но логически, если преступник делает преступление, он же не фиксирует это на документально. Все документально уничтожается, и тем более...
Тогда нужны свидетельства.
В 30-х годах у половины людей не было документов.
Да, свидетельства должны быть того, как это все уничтожалось. Должны быть люди, которые будут рассказывать, как лопатами куда-то закидывали. У нас есть определенные факты, да? Мы можем в них верить, не верить, но у нас они вот такие. Все остальное, это как бы, ну, хорошо, это выдумка. Мы можем, безусловно, завтра начать писать книгу, которая будет называться там «Сталинские грехи». И там мы будем делать «Миллионы жертв положил Сталин, собственноручно задушил людей». И мы будем писать, что, ну, как бы, если вы этого не понимаете, то вы слепцы. Вот примерно такое. И вообще, посмотри, если вы оправдываете Сталина, то тогда вы должны оправдать Чикатило. Вот эти потом вопросы, которые будут возникать у наших читателей, там, которые будут говорить, почему, они не важны. Нам главное заявить очень красивый образ. Честно, друзья, не хочу работать в такой манере. Вот не хочу даже вот разговаривать такое, потому что это все шоу. Это все шоу. Это неправильно. Но, ладно. Значит, если власть отмажется табличками с именем Сталина, то как кость собакам, наверное, вернуть название города Сталинград нужно, 93-й? Да тоже это многого не изменит. Вообще, вот эти вот все попытки носиться куда-то, но это отдельный разговор. Прадед Гудошникова ходил по рынкам и стукал ножкой стула старушек. Поймал Сталина, правильно или нет? Крутой, пишет мне. Нет, крутой, вы, к сожалению, как господин Сванидзе, хотя, наверное, неправильно будет говорить, вы человек, безусловно, литературно одаренный, вот, но при этом фактов-то не знаете. Нет, он просто был охотником, и у него нашли порох и ружье. И за это, в общем-то, и расстреляли, потому что подумали, что он готовит какой-то там переворот. Вот и все. Все очень-очень-очень-очень просто. Никаких вообще проблем там нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. А, сейчас давайте уйдем на новости, после этого продолжим.
часов 7 минут, понедельник, март, день 30-й.
Друзья, Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Не знаю, когда закончится эта тема о Сталине. Наверное, никогда не закончится, просто потому что большая личность вызывает большие споры, и вы продолжаете спорить, даже когда уже никто об этом не говорит. Это удивительно абсолютно. 16-й. А от голода в Поволжье, на Украине, в Казахстане не миллионы померли. Вот интересная форма. Все зерно вывозили за рубеж. Слушайте, а миллион... Вот вы понимаете, когда вы говорите все вот это, миллионы померли там, там, сям, пятое, десятое. Я вам хочу сказать, что вы настолько лукавы, вы настолько пытаетесь меня удивить вот этой цифрой миллион, что прям вот, очень сильно стараетесь. Каждый год на Земле умирает примерно 55-56 миллионов человек на земном шаре, понятно? Все. Еще что-то мне надо говорить или нет? В ДТП, если я не ошибаюсь, около 6 миллионов погибает. Чего вы мне рассказываете про свои миллионы? Речь шла о том, что разваленную страну нужно было собрать из руин в кратчайшие сроки, и эта страна еще и победила в войне сложнейшей. Но если бы не было того управленца, который эту собрал страну из ничего, понимаете, что досталось Сталину от большевиков в итоге? Вот из ничего, из разрушенной страны создать империю в такие сроки, в которые либералы ничего не успели сделать. Поймите, 37-й год – это ровно 20 лет со дня, почти 20 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции, чтобы вы понимали. Еще несколько лет, 3-4, и война Великая Отечественная. И в эту войну мы победили. Понимаете, что было сделано за 20 лет? А теперь давайте-ка посмотрим, что сделано за 20 лет с 91-го года. Что, нужны какие-то ответы? Мне нужны факты. Миллионы людей погибали там, миллионы людей погибали сям. Каждый день погибают миллион людей. Все? Достаточно? Я просто вам скажу. Не каждый день миллионы, да? Около сколько там, я уж не ошибаюсь, 150 тысяч, по-моему, каждый день умирает в мире человек, если я не ошибаюсь. То есть мы недавно об этом говорили. Вот. Каждую час, я еще раз повторюсь, да, от поноса просто 216 человек умирает в мире. И что вы мне рассказываете про Сталина? Сталин построил великую страну. И давайте, все такие вот умные говорят, Гитлер, Сталин, давайте предположим, Гитлер есть исторически, а Сталина исторически бы не появилось. Все. Не было бы ни господина Сванидзе с его восхитительными идеями, ни меня с моими вообще неинтересными идеями, ни вас с вашими потрясающими смс-сообщениями высоколитературного содержания. Никого бы не было. Скорее всего. И речь шла бы не о там, как вы называете, несколько миллионов, хотя несколько миллионов – это цифра из вашей головы, это уже понятно, это вы Солженицына читали, да, это замечательно, что читали, и вот у вас несколько миллионов, здорово, даже несколько миллионов, а несколько десятков, а может быть сотен миллионов, вот об этом шла бы речь. Потому что, наверное, о национальной политике гитлеровской Германии, ну, никому рассказывать не надо. Не, может быть, кому-то, конечно, надо, тому, кто постоянно сравнивает Гитлера со Сталином, ему надо, наверное, да, посмотреть. Но в целом не надо никому ничего рассказывать. Ну, вот и все. Вот и все. Может быть, только надо напомнить, если говорить об Освенциме, что в первую очередь там погибло 1 100 000 евреев, если я не ошибаюсь, 300 тысяч, по-моему, поляков и 100 тысяч советских граждан, в том числе русских людей, о которых никто не вспоминает, когда говорят об Освенциме. Не вспоминают. Вспоминают о евреях. Да, миллионы убитых евреев, все говорят. Не-не-не-не. Это касалось не только евреев, это касалось всех. Славяне, как и цыгане, как и евреи, причислялись к недочеловекам у немцев, понятно. Все бы пошли бы, понятно, куда. Не было бы нас. И после этого сидеть и рассказывать про то, что Гитлер, он такой же, как Сталин, а Сталин, он такой плохой, как Гитлер, ну, не знаю, не знаю. По-моему, это может сказать только человек, который не понимает, на какой он стороне. Он как будто бы якобы надстоит над ситуацией. Но, конечно, когда ты находишься на историческом расстоянии, которое Сталин никак не преодолеет, он уже умер, можно заниматься всякими ретроспективами восхитительными. А если представить, что ты находишься в стране, и вот завтра тебя может уничтожить другая страна, другой народ, и этот народ тебя считает животным, и этот народ будет тебя уничтожать, что тогда ты будешь говорить? Что ты будешь какую ты будешь историю рассказывать? Никакую ты уже историю рассказывать не будешь. Ты либо убежишь, либо пойдешь воевать, либо пойдешь поддерживать тех, кто на фронт идет, воюет, да? Ты будешь делать для них снаряды, еще что-то. Ну, каждый по способностям, кто сможет. Как сможет, так и поможет. Все, сейчас очень удобно. Сейчас вот прекрасно. Мне говорят, почитайте биографию Майи Плисецкой, она писала о том, как там жилось при Сталине. Ну, я вот, понимаете, я сейчас возьму и начну читать через 20 лет какую-нибудь, я не знаю, есть она или нет, биографию Ахеджаковой. Вы можете представить, что она пишет? О сегодняшних временах напишет она. И что, я должен на этом основываться как на историческом факте? Ну, то есть, ну, я могу, конечно, если вы хотите. Но мне кажется, вы не хотите этого. В том-то вся и проблема, что слушают людей с богатой фантазией литературной. В том-то вся и проблема. В том-то вся и проблема, что мир слушает всегда гуманитариев. Гуманитарии, которые относятся к фактам, к науке небрежно. Небрежно. Я вам расскажу одну историю. Вы знаете, что Гитлер был гуманитарием? Вы знаете, что он рисовал картины? Вы знаете, что Сталин был гуманитарием? Он был поэтом. Его стихи молодого Сталина опубликованы были. Опубликованы. Понятно? То есть он был поэтом. И как не посмотришь на кого-нибудь из политиков, обязательно гуманитарий. А чем отличаются гуманитарии? А тем, что они фантазируют много. Им нравится фантазировать. Они могут назвать литературное произведение историческим фактом, и все. Ну, здорово. А давайте основываться на данных о войне, не знаю, на основе произведения «Конек-горбунок». Мы делать будем какие-то выводы. А почему нет? Мы назовем его историческим фактом, и все. Скажем, это документ. Это документ. Или давайте возьмем произведение Гоголя, а некоторые люди так делают. Они берут литературу критического реализма и говорят, вот как жили все города тогда. Мы говорим, это литература критического реализма. Здесь весь смысл собрать, собирать на образы уродские, их вот описать, да? То есть собрать то самое зеркало, в которое ты не можешь на которое пенять, коли твоя рожа крива, как говорил Гоголь. А люди говорят, вот. Вот она историческая правда. Ты дурак, это литература. Нет, это историческая правда. Ладно, хорошо. Хорошо. Все, вопросов нет. Если вы считаете это исторической правдой, я считаю Колобок исторической правдой. Была такая история. Геноцид Колобков. Серьезно, я это видел. Я точно знаю, это было. Был один на весь мир живой Колобок, его сожрали. Уничтожили. Уникальное создание природы. Все. И потом меня не переубеждайте, что я не прав. Я готов идти на любые дебаты теперь. Потому что я буду говорить, в Колобке писали. И погнал. Как говорил Колобок. Это реальный исторический персонаж. А вы мне скажете, ты дурак? Ты что, с ума сошел? А я скажу, а докажите, что его не было. Я скажу, а вы мне скажете, ты докажи, что он был. Я скажу, да ничего не буду вам доказывать. Вы меня обвиняете, что его не было. Докажите, что он был. И все. И на этом мы закончим наш восхитительный диалог с вами. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7925. У Гитлера фамилия Шекельграубен написал. Вова, Шекельгрубер. И у Гитлера никогда такой фамилии не было. Это была, в общем-то... У его отца была фамилия Гитлера в тот момент, когда Гитлер был Гитлером. Ну, то есть стал, родился. Гитлер никогда не был Шекельгрубером. Никогда. Это одно из исторических, вот таких, одна из исторических неточностей, которые уже давно уже доказали, что это не так. И, в общем, если вы хотите, вы можете посмотреть и узнать. Вот. Ну, в принципе, если у нас допустимо, чтобы люди говорили о миллионах погибших и не называли конкретных цифр, и никаких ссылок на документы не давали, то, наверное, вы можете и так говорить. То есть, вообще-то по барабану. Вообще-то не существует истории, а существует наше некое восприятие истории, эмоциональное, мифы, которые нам нравятся. Да? Сталин, кровавый тиран, убивал миллионы руками. Ой, как здорово. Конечно же, это не так интересно, как если бы мы это описывали, что 620 тысяч были расстреляны в результате репрессий с 21 года по... Даже не помним, по какой еще там, да. 7-3-9-4-8, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Нина.
Да.
Вы знаете, у меня оригинальная оценка деятельности Сталина. Вы от такой не слышали. Два лагеря, которые шаблонные, так сказать, да, аргументы приводят. Вот, да, смотрите,
давайте.
37-39 год, угу, аресты. В основном по доносу я, вы,
да,
Данилова доносили, их брали.
Да.
Все было накануне войны.
Да.
И не знаю, Сталин умышленно или неумышленно, он сослал людей в Сибирь, там Сибирь, куда-то, в ГУЛАГе, а другие пошли воевать.
Воевать.
И из них именно на фронте было плохо, в оккупации было плохо, а у тех людей было больше шансов выжить.
А, то есть их спасли тем, что репрессировали. Ну, не всем так повезло, вот я говорю, некоторым не очень повезло, потому что их репрессировали, ну, прям вот совсем репрессировали. Прям пф-пф. И все, куда-то в Урал выбросили. То есть вот так, поняли, да? А, не всем так повезло. Вы поняли, что я как бы это в кавычках все говорю. Это сложно, да, когда ты говоришь только голосом, чтобы вы понимали все. Вот, а перед особым совещанием, что еще, ведущий сам признал, что он колобок-вредитель и японский шпион, пусть вспомнит о системе внесудебной расправы, говорит Иванович, да. Вот вам факты. Сталин полностью игнорировал донесения о возможном начале войны и от Зорги, и от Вознесенской, тогда не, пишет Лена. Вот что это за факт? Вот от кого вы взяли этот факт? Вот кто это написал? Вот, пожалуйста, вот, ну, сообщите. Понимаете, я сейчас приведу вам обычный пример, над которым... Предлагаю поразмыслить, серьезно, прямо сейчас пораскинем мозгами все вместе. Вы все наблюдали за событиями и наблюдаете на Юго-Востоке, да? Украина, как говорят, но теперь уже не Юго-Восток Украины, это теперь же Новороссия, наверное, да? Вот вы наблюдали за этими событиями. Вы верите каким там фактам? Ну, то есть вообще, вот вы, ну, за Украиной смотрели. Вы видели, какая война фактов велась и ведется сейчас на данный момент? Вы видели, как пропаганды всех стран работают? Вы обратили на это внимание? Если вы человек умный, вы читали разные сайты. Да? Вы же обратили на это внимание? Вы можете там найти реально правду? Не свою правду, а некую истину. То есть вот так оно было. Давайте честно скажите, можете? Нет. А теперь представляем. Меньше газет, интернета нет, ничего не известно. И еще прошло 50, там, 70 лет. 80 лет прошло. И вы мне утверждаете, что вы что-то знаете, какую-то правду об этом времени? Почитайте, говорите мне, Солженицына? Ребята, это все мифы уже. Это все мифы. Все, то есть вы, конечно, можете опираться на них. Но мы не можем даже сказать, что происходит сейчас в соседней стране. Вы можете сказать? Ничего вы не можете сказать. Вы можете, условно говоря, какую-то картину, может быть, мне описать, которая сложилась в вашем голове. Крайне субъективную. Из тех крайне неизвестных вам фактов, там известных мало, не небольших фактов, из неизвестных, да, известных из неизвестных, которые вы там как-то в голове сложили. Вы понимаете? Которые вам принесли на руках там какие-то журналисты с поля. Все. И люди сидят. Сталин убивал миллионы. Где цифры? Где данные? Почитайте Википедию. Ох, спасибо огромное. Прям вот до земли поклонище вам. Каждый день читаем Википедию. Что дальше? Википедия — народная энциклопедия. Я могу зайти в Википедию и написать там. Могу. Да? Ну, конечно, там, скорее всего, модераторы подправят. А могут и не подправить. Понимаете? Ну, встали, не подправят, просто потому что много людей интересуются этой тематикой. А, судя по окружающим людям в массе, создается впечатление, что репрессий как будто и не было, говорит 87-й. Правда, только Life News показывает, пишет 9-й. А чему верить, говорит 29-й? А не верить, 29-й. А не верить? Зачем верить? Зачем вы пытаетесь вообще категориями веры мыслить? Не надо ничему верить. Надо проверять, смотреть, что есть, смотреть факты и не верить словам людей, которые просто приходят. Вы понимаете, человек вот просто, у него работа. У него работа, говорить. Человек пришел. Здравствуйте там, например, Федор Петрович там какой-нибудь или Петр Федорович, садитесь, пожалуйста. И Петр Федорович миллионы убивал. Петру Федоровичу ничего за это не будет. У нас нет закона, за который можно посадить человека, наказать уголовно, хотя бы даже административно, если он несет историческую чушь какую-то. У нас в стране можно нести историческую чушь. Просто пороть что угодно. Я вам больше даже скажу. Господин Сванидзе входит в специальную комиссию, которая противодействует фальсификации истории России. Поняли? В комиссию входит специально. Он смотрит за тем, Николай Карлович, чтобы у нас никто, не дай бог, не фальсифицировал историю. При этом рассказывая мне о том, что архипелаг ГУЛАГ — это исторический факт. Поняли, да? Ну, то есть, это книга, это прямо документы, это сбор документов. Это не литературное произведение. Ну, хорошо. Все понятно. Все, я понял. Мне больше ничего не надо. Вам что-то надо еще? Мне ничего не надо. 7373-948, телефон прямого эфира. Кому верить? Никому не верить. Никому не верить. Есть такое, знаете, правило золотое. Вот. Оно, конечно, пришло из мест не столь отдаленных. Но оно работает. Не верь, не бойся и не проси. Ну, как-то так. Вот, а вы все еще верите. Вы находите себе людей. А знаете, почему вы им верите? Скажите вам, почему вы им верите. Я знаю, почему вы им верите. Потому что сами думать не хотите. Ну, то есть в большинстве своем люди не хотят думать, и для них нужны авторитеты, которые за них говорят их якобы мысли. А эти люди делают так в конце. Вот именно это я и хотел сказать. И полностью согласен. Я ненавижу, когда люди говорят полностью согласен. Ненавижу. Как можно быть полностью согласным? Как? Как? Почему у тебя не возникает каких-то вопросов? Почему ты полностью согласен со мной? Я могу врать, мне могли заплатить. Я могу быть негодяем, который специально вводит тебя в заблуждение. Зачем ты мне веришь? Не верь мне, верь себе, ищи, ройся. Ну, конечно, я должен прийти домой и рыться в исторических фактах, читать книги. Я лучше посмотрю, что, правильно, какой-нибудь сериал. 7373-948, телефон прямого эфира. Разве это не так? Разве это не так? Мы просто находим человека, который думает за нас, потому что нам лень думать, и этот человек думает за нас. А мы просто говорим, полностью с ним согласен. Полностью. Ну. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Сталин беспокоит, Алексей Валерьевич.
Да, здравствуйте.
Значит, я не буду обсуждать лично Сталина.
Да.
Я бы хотел сказать о Николае Карловиче.
Да, пожалуйста, говорите.
Где-то давно, в конце 90-х годов, еще была жива моя свекровь. Вот они с ним сцепились. И свекровь говорит, вот, Николай Карлович, вы защищаете латышей. Латыши в свое время, 4 августа 41 года, в Рижской синагоге около рынка сожгли всю семью моей старшей сестры. Вместе с чадами, домочадцами, со всеми. Выжил только один сын. Скажите мне, пожалуйста, вот передо мной кто-нибудь когда-нибудь покаятся? Речь шла не о реституциях, упаси Боже. Именно о моральном покаянии.
Да нет.
Он мне что-то говорил, в конце концов закончил. Знаете, говорит, Нора Исаковна, это ведь капля в море по сравнению с тем, что советская власть сделала в отношении латышей.
Ну,
Нора у меня была не дура, так. Как все ее рейки, видимо, в этом возрасте.
Так.
И сказала ему, Николай Николаевич, а моя сестра какое отношение имела к советской власти? Она вышла замуж. Она здесь жила, вот замуж забежали, замужество за такого же еврея, как сама. До 906 года жила в Риге. И к советской власти она никакого отношения не имела.
Не имела попросту. Спасибо, Анна. Я понял, о чем вы говорите. Вы вспоминаете, да? А я вот, знаете, что заметил в том, что вы говорили? Я заметил одну штуку такую интересную, да? Вот это опять попытка говорить о том, а это все капля в море по сравнению с тем. То есть вот эта попытка все время сравнивать. Сравнивать несравнимое. Что Советский Союз делал для латышей, что нет. Есть один способ, наверное, да, не знаю, рабочий нет, я сейчас думаю вместе с вами, который мог бы нам дать понять, кто перед нами. Если человек последовательно отстаивает какие-то гуманистические взгляды вообще на жизнь, вот он гуманист великий, да, он осудит любое преступление против человека. Если человек отстаивает чьи-то взгляды и чьи-то преступления, скажем, он оправдывает перед другими преступлениями, поскольку эти преступления не такие страшные, как эти преступления, то человек, наверное, немножечко лукавит. Ну, как-то так получается. Потому что оценить субъективно, какие преступления страшнее каких, просто невозможно. Ну, как бы оно невозможно. Оно, нет, субъективно возможно, а объективно нельзя. Субъективно, да, пожалуйста. Мы знаем, что историю любую можно писать. Но историю-то пишет победитель. Но исходя из того, что историю пишет победитель, тогда вообще надо всем расслабиться и, наконец-то, уже поставить памятники Сталину, и все будет в порядке. Просто потому, что он победил. Победил. Но иногда создается такое впечатление, что он не победил. Иногда создается такое впечатление, что до конца-то не доработал. Не доработал. Потому что появляются некоторые товарищи в странах Прибалтики, у которых, оказывается, где-то там хранилась форма СС много лет. И они после войны ждали этого прекрасного момента, когда им разрешат наконец-то маршировать вновь. И им разрешили маршировать вновь. Ну и так далее. Понимаете, о чем я говорю? То есть есть недоработки во времена Сталина. Вот скажите мне, если человек смог сохранить эсэсовскую форму, вот эсэсовскую форму до наших дней смог сохранить человек, вот скажите мне, пожалуйста, так ли хорошо работали спецслужбы Советского Союза и в том числе Сталина? Так ли они были страшны, если человек сквозь годы пронес с собой форму СС? И в этом плане мы должны все обратить внимание на такую прекрасную страну, как Израиль, и на манеру их спецслужб работать в этом направлении. Вот уж молодцы, вот уж где ребята работают. И что-то никто особо рта своего, да, рта своего не открывает, когда ребята работают. Потому что у ребят есть железная убежденность в том, что они делают правое дело, и они наказывают преступников. И все. А у нас, ну что там, прямо сравнили то, пятое, десятое. Ну, поезжайте в Израиль, встаньте, сравните, давайте, Советский Союз и немецкую Германию. Давайте, вставайте. Просто возьмите и расскажите там это людям тоже. Давайте. Вы все такие молодцы, все такие либеральные. Не-не. Не получится у вас ни разу это сделать. Не получится. А, нет хорошего и плохого. Есть просто жизнь, которая проявляет себя сначала через Сталина, потом через его критиков, поклонников и так далее, пишет Лара. А, Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет. Евгений пишет, значит, СМЕРШ не доглядел. Значит, СМЕРШ не доглядел. 60-й. СМЕРШ не доглядел. Тот СМЕРШ, уши которого были в каждой квартире, и они знали все. Ты начинаешь рассказывать историю про Сталина, не успел дорассказать, а тебе уже позвонили в дверь. Не доглядел за теми, кто хранил с конца войны эсэсовскую форму. Ох, какой страшный был Советский Союз и его спецслужбы. Не факт, вот далеко не факт, что так уж хорошо работали. Недоработок куча, и вы их видите. Вы их видите. И последствия этих недоработок. А уж идеологических недоработок сколько. Мама, не горюй вообще, посмотрите вокруг. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Но я не знаю, это все-таки споры, хоть они и не исторические, ни черта, они мифологические, они хотя бы хоть как-то близки к истории. А вот есть такая новость. Фильм снимают о советских супергероях. То есть там будет такой, например, супергерой, который будет владеть боевыми искусствами азиатского супергероя. Или будет превращаться в вооруженного пулеметом медведя. Это будет фильм о войне, где наши супергерои будут превращаться в вооруженных пулеметом медведей, владеть какими-то боевыми единоборствами, повелевать камнями и почвами и водой управлять. Вот такой фильм о войне готовится в России. Вот об этом и поговорим после новостей. В 63-й пишет новость, что в Сокольниках в районе Богородского шоссе труп под трамваем. труп этого человека переехал трамвай, что ли, 63-й. Можно подробностей каких-то побольше? Сейчас наши редакторы вам позвонят, вы расскажете, если это правда. А, мальчиши строили коммунизм, плохиши его разрушали. 55-й. А, снег уже идет в Москве в районе МГУ, сообщает 22-й. Оцените сообщение 64-го. Оно начинается так. Идиот Сталин захватил Западную Украину, а бандеровцы захватили всю Украину. Но я бы даже не стал бы с исторической точки зрения пытаться оценивать это сообщение великолепное. Само начало его мне нравится. Идиот Сталин. Идиот Сталин победил в войне. Идиот Сталин спас человечество. Человечество. 64-й. Если бы не, как вы говорите, идиот Сталин, высока вероятность, что вы бы сейчас не писали. Если вы все еще считаете, что Сталин идиот, это, конечно, ваше право. Его можно назвать как угодно, Сталина. Ну, реально, можно назвать как угодно, нас за это не карают, я имею в виду с юридической точки зрения. Что хотите, то и делайте. Это ваше дело, вы можете его испинывать, да? Он умер, его уже нет, вы пинаете мертвого. Можете это делать. Но его нельзя назвать идиотом просто потому, что он им не был. Сталина нельзя назвать дураком, идиотом, придурком, просто потому что человек уникального таланта государственного. Все, просто здесь, вот это правда. Вот что хотите, то и делайте. Вот здесь вы можете как угодно извращаться, человек уникальнейшего таланта. Из ниоткуда во все просто, понимаете? Не то, что там из грязи в князи, больше, чем из грязи в князи. Больше. И он это сделал. А, можете повторить подобное, 64-й? Попробуйте. Вы же не идиот, а Сталин-то идиот, понимаете? Тем более, если идиот смог это сделать, вы-то уникальный, потрясающий, великолепный 64-й, который, ну, как человек, который умеет уже писать СМС на СМС-портал. Вы-то точно сделаете все. Вы-то точно совершите прорыв. Вы спасете миллионы, вы спасете мир во всем мире. Давайте, 64-й, дерзайте, я верю в вас, если Сталин идиот, а вы такой потрясающий, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, нам сейчас нужно поговорить о другой теме. Для фильма о советских супергероях выбрали уже актеров на главные роли. Меня не очень интересуют актеры, потому что я в них не разбираюсь. Я вот скажу, что там будут такие супергерои. То есть смысл в том, что некая команда супергероев по замыслу авторов, выходцы разных национальностей, значит, СССР, их сверхспособности отражают сильные качества и традиции представленных народов. И они якобы будут, ну, побеждать, я так понимаю, в некой, ну, войне, в Великой Отечественной, скорее всего. Значит, смотрите, будет там такой герой Арсус. Он превращается в вооруженного пулеметом медведя. Будет герой Мадиев, владеющий боевыми искусствами азиатского супергероя Хана. А, это Мадиев, это герой. Это, подождите, это сам актер Мадиев. Я их не знаю, я же говорю. Значит, Хан, его будут звать Хан, супергерой. Значит, будет повелевающий камнями и почвами кавказец Лера. И управляющий водной стихией Ксения будет. Вот, и все вот это какое... И этот фильм будет называться «Защитники», и начнутся съемки 27 апреля, то есть 2016 года, через год. Режиссером будет Царик Андреасян, известный такими работами, как «Ограбление по-американски», «Что творят мужчины» и «Служебный роман. Наше время». Я не знаю, прав я или нет, но, по-моему, когда вот это сочетание имени и фамилии Царик Андреасян появляется в пределах моей видимости, появляется тут же какой-то мерзкий, неинтересный фильм. Но, может быть, я ошибаюсь. Может быть, вы лучше разбираетесь в кино. Ну что, позволительно снимать такое кино или нет? 7373948. Это нормально? Это правильно? Или, может быть, вы видите в этом какие-то проблемы? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хочу представиться. Олег, меня зовут, я офицер вооруженных сил.
Да, пожалуйста,
вот,
Олег.
Еду сейчас в машине, настроил радио, просто хочу вас поблагодарить за вашу жизненную позицию.
Спасибо.
Что касается фильма с такого рода сюжетом, возможно, в виде каких-нибудь комиксов для какой-нибудь группы тинейджеров, возможно, это даже, может быть, где-то было бы полезно, это нужно смотреть и понимать. Но для... как обычно, широкого такого проката, куда он может выйти,
очередной чушью и, возможно, сюжетом по типу «Цитадели» и так далее, который абсолютно не будет отражать историческую реальность, это, естественно, ну, крайне вредно и неприемлемо.
Опасно это все. Я понял, спасибо огромное. С другой стороны, я сразу вспоминаю, и мы на днях о нем говорили, супергерой, называется такой, Капитан Америка, да? Это же, в принципе, человек... американский супергерой, отражающий вот в какой-то степени деятельность во времена Второй мировой, насколько я знаю. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Евгений.
Да, пожалуйста.
Алексей, я считаю, такие фильмы снимать совершенно безнравственно, поскольку супергерои, ваш дедушка, мой дедушка, отец мой, любой солдат, который воевал за нашу родину.
Я понимаю, о чем вы говорите, но поймите меня правильно. То есть, а может ли наш вот дедушка, отец, прадедушка соревноваться с такими супергероями, как вот эти все Бэтмены, Флэши и так далее?
Леш, извините, да. Мне кажется, им не надо так представляться.
Так может быть,
остаются супергероями.
Так может быть, так. Душах. Вот, вот. Так может, они и не супергерои, они наши. Понимаете, в чем дело? Может быть, когда мы пытаемся противопоставить Западу, да, вот эти вот наши подвиги наших ветеранов, мы делаем неправильно, потому что мы в какой-то мере ставим их на одну ступень вот с этими какими-то вымышленными персонажами. Пусть у нас будет, например, какая-то куча вымышленных персонажей, они будут действовать в какой-то своей параллельной вселенной, они там будут побеждать американцев где-нибудь, будут побеждать немцев, везде всех будут побеждать и уничтожать, как это делают американцы. То есть, по сути, это такая массовая культура, не имеющая отношения никакой к реальности, но имеющая отношение только к тому, чтобы дети могли в определенный момент купить фигурку какого-нибудь супергероя, и это будет, например, не Капитан Америка, а какой-нибудь Капитан Россия, и ей там играть. Этой игрушкой. И хотеть быть похожим. Я понимаю, что... Я понимаю, что это бред вообще. Так, по сути, это бред. Но может ли для ребенка, я имею в виду, может ли... вот что вот вы... Вот сами представьте себе, просто солдатик стоит, да? И стоит красивый какой-то разрисованный весь солдатик с какими-то непонятными штуками, про него снимают фильмы. Вот кого выберет ребенок, чтобы играть? Скорее всего, он выберет вот этого вымышленного персонажа. Просто потому, что он обладает какими-то суперсилами. А простой человек суперсилами не обладает. И, может быть, оно и неплохо, если и так будет представлена вот эта часть нашей жизни. То есть я, честно говоря, опасаюсь просто. Но вряд ли кто-то воспринимает комиксы как историческую правду. А если кто-то... А, ну хотя, слушайте, если Солженицына как историческую правду воспринимает, то, наверное... И комиксы кто-то воспринимает за историческую... Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Сергей.
Да.
Я вот по поводу фильма, который... В принципе, я думаю, что, может быть, и есть в этом смысле, потому что наша молодежь на серьезные фильмы про войну очень тяжело будет просто-напросто зазвать.
Да это и не наша молодежь, любая молодежь. Везде такая молодежь. Не хочется уже...
Ну, не хочется, они серьезные фильмы не будут смотреть. Но то, что мы участвовали в этой войне и победили, это тоже везде в Европе и в Америке сейчас как бы умалчивается.
Умалчивается.
И, да, и фильмы всякие, типа вот «Ублюдки» какие-то там были тоже, по-моему, американский фильм, где там они Гитлера
убивали ублюдки.
Или еще что-то. Да. Снимается, люди туда ходят. А тут хотя бы будут понимать, что мы там участвовали и что-то делали.
Что-то делали, я понял. То есть это такая попытка работать на том поле, на котором американцы уже работают давно. Я вам честно скажу, почему я считаю, что эти вещи, я все-таки думаю, что их нужно делать. Сейчас, смотрите, я предположу, у нас очень большой провал по компьютерным играм, а это молодое поколение, это щеглы, да? Пускай компьютерные игры не отражают реальности исторической, и вообще никакой реальности они не отражают, потому что это компьютерная игра, и ты там просто бегаешь и стреляешь, как попало, и, в общем-то, ты даже умереть не можешь от этого. Вот, пускай не отражают, но здесь мы проигрываем очень сильно, потому что наши дети, серьезно, они играют в хорошие игры. Хорошие игры выпускаются обычно за рубежом, и они играют за солдат американских. Они часто воюют против советских солдат во Вьетнаме, такое есть. Они часто побеждают американскими солдатами где-то в Великой Отечественной войне, ну, то есть Второй мировой, а советским солдатам там не отведено место. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы поняли? То есть он играет всегда за американца. Рядом с ним всегда американский флаг. Американец всегда у него супергерой. В этом проблема. Я давно говорю, что нужно сделать как можно больше игр, даже с государственным финансированием. Вот этот вот Тангейзер, о котором сейчас все говорят, это чушь никому не интересная, потому что на этот спектакль никто не ходит, и всем вообще на него чихать. Чихать на него, потому что он ни о чем. Вот. А компьютерные игры — это миллионы, реально, и я сейчас говорю реально, это миллионы людей, которые в них играют. И это миллионы детей с неокрепшим мозгом, с незнанием истории, с незнанием героев, ничего не знают, вообще ничего. И они играют за американца, и они понимают, американец хороший, хороший, понятно? А не за своего русского человека. А это очень важно. Американцы это понимают, мы это не понимаем, видимо, или не хотим понять. Вот куда надо обратить свое внимание. Всех остальных взрослых мы уже потеряли. Пошли они, в общем, куда шли или откуда пришли. Вообще не важно. Мы потеряли взрослых. Все, это уже люди, живущие в плену мифов. А для детей давайте создавать мифы, которые будут выгодны нам. Я сейчас не говорю о нравственной стороне этого вопроса. Мне вообще плевать на нравственность. В данный момент. Я говорю о государственной важности этого вопроса. Как бы это смешно ни звучало. Наши супергерои вымышленные, наши герои реальные, наши игры с нашими вымышленными супергероями, наши игры про наших реальных героев, наши фильмы про наших реальных героев, наши фильмы про наших вымышленных героев, но они везде должны быть наши и нести нашу мысль. Понимаете? Как это делают американцы? То есть не пытаться выдумывать что-то новое, а пытаться бороться на том поле, на котором уже есть. А это очень важно. И в этой борьбе мы сейчас проигрываем начисто. Начисто, вообще в нули, нас нет там. 7373948. Есть робкие попытки, такие игры, как там, «Сталкер» и так далее. Какие-то фильмы снимаются, но пока они далеки от идеала. И я имею в виду те фильмы, которые претендуют на некую историчность, на историческую достоверность. И тем более те фильмы, которые снимаются по каких-то героев, они пока у нас очень плохо технически сняты. Так вот, надо в этом направлении, мне кажется, работать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Меня зовут Максим.
Да, пожалуйста, Максим.
Я хотел сказать о том, что, конечно, это очень важно, что вы говорите красиво, что-то там, какие-то я думаю, американские...
Просто. Я так думаю, да. Просто, да.
Но тут вопрос в другом. Тут красиво можно нарисовать и реальную историю. Нам зачем придумывать какие-то победы, какие-то, когда у них...
Давайте подумаем так. Давайте подумаем так. Смотрите. У американцев тоже есть фильмы про войну. Да? Ну, есть. Близкие к истории, они стараются это сделать, конечно, в их голливудской вот этой манере, когда все взрывается, есть. То есть эти фильмы замечательные, да, у них, и мы их смотрим с удовольствием, но при этом они почему-то не отказываются от супергероев. Почему?
Потому что у них история более скудная на героев, на настоящих. И, кроме того, мне кажется, наша больше не очень это переживается. Ну, вспомните фильм там «Черная», как там, «Стрела» и «Черная
молния». Ну, потому что ни о чем.
Эта комиксовая культура, она, ну, плохо ложится. Это с одной стороны. А с другой стороны, вообще, кажется, тупиковая культура, тупиковая...
Тупиковая ветвь. Это не для нас. Это не дался. Я понимаю, что вы говорите. Но опять же, смотрите, сейчас важная вещь. «Черный молот», знаете, что мне интересно? Совершенно мне не интересно. Про «Человека-паука» я посмотрю. Про «Бэтмена», если это снимал Нил Нолан, я посмотрю. Я посмотрю. Про «Черную молнию» я не могу смотреть. «Ночной дозор» я тоже с трудом очень смотрел. Просто потому что отстой. Просто потому что герои-то неинтересные. Вы знаете, что у нас есть комиксы в России? Про каких-то там монахов, которые там что-то, бабл, что ли, не бабл, как-то они так называются. Я пытался их смотреть. Далеко им до хороших комиксов, так скажу. Не буду ругать, потому что ребята, может быть, научатся делать лучше, да? Ну, то есть далеко. А здесь они есть. Почему, на мой взгляд, американцы от этого не отказываются? Потому что это действенный механизм. Потому что ребенок выбирает вымышленных персонажей. Потом ребенок взрослеет. Некоторые, кстати, в этом остаются, да? У меня есть товарищ, который покупает там ремень Бэтмена, ходит, ему уже почти 30 лет, у него ремень Бэтмена, да? Ну, что поделаешь, ну, такой человек. И, в общем-то, это прекрасно, что он сохранил в себе внутреннего ребенка какого-то. Вы понимаете? Ну, вот некоторые остаются, а некоторые просто взрослеют и понимают, что да, это вымышленный герой, было здорово, мы поиграли ими в детстве, а теперь нужно обратиться к правде исторической. Ну, понимаете? А так и к исторической правде и через героев не придут, ни через кого не придут, просто вообще интересоваться ей не будут. Вот зародить некий интерес к нашему, пусть вымышленному, но нашему. Вот о чем я говорю. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте мы сами ответим себе на вопрос. Стоит обычный солдатик, стоит супергерой. Кого вы возьмете, если вам 3 года, 5 лет, 6, 10? Просто вы видите в плаще с каким-то непонятным мечом, он горит, светится, сияет. И обычный солдат. И тебе говорят, вот этот может передвигать камни мыслью, взрывать взглядом, а этот обычный солдат. И жить ему, это санитар. И в среднем его, в общем, длина жизни во время боя 40 секунд. Хочешь, кого ты выбираешь? Я возьму супергероя, потому что он бессмертный. В его жилах течет кровь непонятной какой-то инопланетного там существа. Но у него какой-то меч, который нельзя сломать, разрубить, особый. У него суперсила, он умеет передвигаться в пространстве с неограниченной скоростью, он быстрее света. В кого будут играть дети, вы же понимаете. И поэтому, когда мы будем предлагать солдатиков обычных, хотя я понимаю, что это реальный герой, это правда, это реальный герой, я все понимаю прекрасно. Но мы предложим обычных солдатиков, а американцы предложат крутых солдатиков, своих, придуманных. Ребенок выберет американского вот этого супергероя. Все, потому что он интересный. Дети не мыслят категориями истории, им плевать на историю. Им главное, чтобы было интересно. Они веселятся. Им некогда сейчас пока думать о тех сложных темах, которые вы думаете себе там в голове. Они хотят повеселиться. А веселятся они и играют. И вы это знаете, вы покупаете им эти игрушки. Кем? Всякими молниями, Маккуинами, правильно? Человеками-пауками, да? Почему? А потому что. Потому что им это нравится. Почему мы не можем сделать то, что будет нравиться детям, только это будет наше? Потому что мы не хотим, видимо. Потому что мы ханжествуем. Мы не хотим признать природу детскую, которой плевать на все. Она просто хочет играть с интересным и ярким. Понимаете? Ты берешь обычную форму цвета хаки и даешь ребенку, и даешь тут же красного солдата. Он возьмет красного солдата, потому что это ребенок. Почему? Потому что он яркий. Конечно, красного солдата в бою убьют сразу. Но ребенку все равно. Он яркий и красный. И он его возьмет. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Артем, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот я сам являюсь отцом. И с детства ребенку покупал игрушки только те, которые, естественно, у магазина. Но в магазинах что у нас лежало? Все зарубежное, вот, да, вот. Все эти супергерои. И, соответственно, что он с детства к ним привык. И вот сейчас ему уже 8 лет, и что он хочет? Чтобы я ему там покупал какие-то наши российские игрушки. Конечно, он хочет там играть в PlayStation или там какие-то другие новые. Да. Но только не в русские игрушки, потому что нет у него никаких интересов.
Да, в PlayStation
и
будет...
Американские аналоги все, они яркие, красочные, эффектные, поэтому... Мне кажется, что наши дети все-таки с детства привыкают ко всему этому.
Да, да, и еще раз да. А в игру он будет играть в PlayStation, а там будут машины какие-то зарубежные. Где игра про наши тачки нормальная? Ну, рисуйте вы ее нормально. Вот сколько игр не было про наши машины, отстой. Не обязательно делать этот дебилизм весь со стритрейсингом. Сделайте игру, как когда-то сделал Need for Speed из серии про Porsche. Она не всем нравилась, но тем не менее. Просто исторически интересные факты. Сделайте про Волгу, про Жигули сделать, как угодно, про вас, про газ, все что угодно. Люди с удовольствием будут кататься. Вот белорусы, по-моему, проект выпускали, назывался Spin Tires, крутящиеся колеса, короче говоря, покрышки. Вот, где можно было месить грязь на грузовиках наших. Я с таким кайфом играл в эту игру. Никакого сюжета нет, ничего нет. По сути, ты просто должен где-то там приехать, отпилить какое-то дерево, отвезти его куда-то. Неинтересно абсолютно, потому что нет драматизма никакого. То есть ты ничего не делаешь, как бы. Вот. Ничего не происходит. Ну, только интересно, потому что это наша техника. А я подумал, а если бы там еще сюжет был? А если бы можно было выйти из этой машины и, например, бороться с какими-нибудь захватчиками с США? И там у них что-нибудь отнимать, или там что-то делать такое, выполнять какие-то интересные вещи. Это же вообще было бы супер. Правда, это же было круто. Но почему-то не доделали немножечко. И вот везде вот так. Не знаю, давайте думать над этим. Я думаю, конечно, Сарик Андреасян снимет что-то ужасное, но смысл не в этом. Смысл в том, что попытка робкая совершается, и может быть кто-то действительно очень талантливый в кино, действительно очень талантливый с точки зрения компьютерных игр, задумается над этим. Я к вам обращаюсь, правда, друзья, в первую очередь. Ну и к остальным просто подумать, почему дети предпочитают супергероев каких-то других. А не своих. Не обычных героев, а супергероев. Американские дети предпочитают обычным героям из жизни супергероев американских. А наши дети предпочитают нашим героям супергероев американских. Почему? Потому что у нас своих нет. А они должны появиться. Надо кому-то думать в этом направлении. Все, дальше автоновости. И все, собственно. А после этого будут новости, а после этого программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь. До завтра. И да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске российский завод Peugeot, Citroën и Mitsubishi приостановит выпуск автомобилей. Представлен самый роскошный Range Rover, и сегодня стартуют продажи Nissan Tiida российской сборки. Далее подробнее. Руководство совместного предприятия PSA, Peugeot, Citroën и компании Mitsubishi Motor в Калуге собирается приостановить производство автомобилей. Об этом сообщают РИА Новости. В условиях сложной ситуации на российском автомобильном рынке и дальнейшего падения спроса, оказывающего наиболее негативное влияние на C-сегмент, калужский завод приостановит производство моделей Citroën C4 Sedan и Peugeot 408 в период с 27 апреля по 10 июля нынешнего года. Отмечено в сообщении совместного предприятия. Выпуск автомобилей марки Mitsubishi не будет осуществляться до 12 мая. При этом в документе говорится, что компании не собираются отказываться от дальнейших планов по налаживанию сборки новых моделей на калужском заводе. Ранее сообщалось, что на предприятии, в частности, намерены запустить производство обновленного кроссовера Outlander. По подсчетам аналитического агентства «Автостат Инфо», в январе и феврале российский авторынок упал на 49,6% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года. Компания Land Rover представила самую роскошную модификацию внедорожника Range Rover, которая получила название SV Автобиографии. Новинка будет показана в начале апреля на автосалоне в Нью-Йорке. Модель, которая будет предлагаться как со стандартной, так и с удлиненной колесной базой, можно будет впервые заказать с двухцветной окраской кузова. Один оттенок для нижней части, второй для верхней. Помимо этого, новинка получила новую решетку радиатора, 22-дюймовые колеса, переделанные надписи на капоте и пятой двери, а также шильдики, указывающие на особую серию. В интерьере Range Rover SV Автобиографии появилось множество декоративных деталей, изготовленных из алюминия, и коврики из махера. Плюс ко всему, для задних пассажиров доступны выдвижные столики с электроприводом, а также холодильный отсек. В багажнике внедорожника появился опциональный выдвижной пол, изготовленный из алюминия и дерева. Для самого роскошного Range Rover будут доступны те же моторы, что и для обычных версий модели, а также 550-сильный 5-литровый двигатель V8 с механическим нагнетателем. Агрегат выдает на 40 сил мощности и на 55 ньютон-метров крутящего момента больше по сравнению с ныне используемой «восьмеркой». Мотор сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач ZF. Продажи Range Rover SV Автобиографии начнутся летом. Когда модель появится в России, пока не уточняется. Сегодня, 30 марта, компания Nissan запустила российские продажи новой Tiida. Пятидверный хэтчбэк создан на базе Nissan Sentra. На других рынках модель известна под именем Pulsar. Колесная база автомобиля 2700 мм, дорожный просвет 155 мм, объем багажника 307 литров. В России Tiida предлагается с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 117 лошадиных сил, работающим в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором. На выбор доступны 7 комплектаций. Цены новинки варьируются от 839 тысяч до 1 миллиона 30 тысяч рублей. В список стандартного оснащения Nissan Tiida входят подушки безопасности водителя и переднего пассажира, передние и задние электростеклоподъемники, электроусилитель руля, регулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона, регулировка водительского сидения по высоте. Покупатель топовой версии Nissan Tiida получит автомобиль, оборудованный датчиками дождя и света, системой бесключевого доступа и запуска двигателя, навигационной системой Nissan Connect и камерой заднего вида, светодиодными фарами головного света и ходовыми огнями, а также 17-дюймовыми колесными дисками. Как и седан Nissan Sentra, Tiida производит принадлежащий АвтоВАЗу завод Ижавто. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!